Все ваши поручения выполнил. Прежняя охрана отправлена. Остались из прежних бойцов только Марьяшкин, еще Мамлюков.
Ну, как он?
А я его к врачу отвел. Тот сказал, вроде бы, не сильные снотворные. Но Мамлюкову почему-то становится все хуже. Так что его в таком виде нельзя отправлять.
А может, симуляция?
Не похоже.
А что врач говорит?
Врач растерян, волнуется что-то. Не может объяснить причину.
Неужели Гульнара все-таки дала ему яд? Сидите, сидите, товарищ врач. Александр Павлович Илов? Не ошибаюсь?
Нет.
Алексей Андреевич Рогожин.
Для других вы, Алексей Андреевич. А для меня гражданин, начальник лагеря. Я же ведь из заключенных, хотя и врач. Единственное мое преимущество – с овцами не вожусь.
Как Мамлюков?
Плохо.
Что же с ним произошло?
Да еще не выяснил.
И вы говорите об этом так спокойно?
Ну, очевидно, я имею для этого основания.
Ну как, нашли общий язык со своим коллегой?
Вы имеете в виду этого звериного врача?
Ну, вот именно.
Знаете, шутка, по правде сказать, довольно неуместная. Он целый день торчал здесь.
Так, значит, подружились. Да.
У вас ко мне еще что-нибудь?
Да.
Можете говорить. У меня никого нет.
А Мамлюков?
А Мамлюков здесь, за стеной. Говорите.
Ах, вот как. Значит...
Значит, я отвечаю за свои слова и за свои действия так же, как вы за свои, товарищ Рогожин.
Тогда привет вам от Бабо Юсуфа.
От меня ему привет. От меня и от Мамлюкова.
Товарищ Рогожин, заключенные построены, ждут вас.
А я что, император или барин какой, чтобы парады устраивать? Да и погода, смотрите, какая. Снег, пурга.
Да разве это пурга? Балласту, ладно.
Заключенные завтракали?
Никак нет. Думаю, что до завтрака вы будете с ними знакомиться. И вот копии их дел принес вам. Вы вчера час просмотрели, а эта пачка осталась.
Как прошла ночь?
Никаких происшествий.
А здоровье Мамлюкова?
Ему лучше, гораздо лучше. Выходил его наш Илов. Чудесный все-таки врач. И человек хороший.
Это хорошо, что Мамлюкова лучше. Идите. После завтрака соберите всех не на улице, а в бараке.
На длинных деревянных скамейках перед Рогожиным расположились заключенные. Их было десятков около пяти. В первом ряду, положив ногу на ногу, поблескивая золотом зубов в полупрезрительной улыбке, восседал бывший крупный одесский налетчик по кличке Давид Копперфильд. Чуть дальше невозмутимо штопал белые перчатки белогвардейский штабс-капитан Николай Александрович Чибисов. Прямо и остро смотрела в глаза Рогожину Софья Даль, одна из видных деятелей партии левых эсеров, высокая, худая, 45-летняя женщина. Хитро щурил маленькие глазки бородач, тамбовский кулак, Иван Семенович Шутов. Рядом сидел его односельчанин, еще совсем молоденький, Сеня Сапиров. Ближе к углу в комочек сжалась Гульнара.
Ах, я редко не смачим все неделю.
А, держи карман шире.
А что, пайки будут увеличивать?
Не увеличивают, у них все рассчитано.
На себя рассчитано, вы начали. Что там такое?
А хотела спросить, разрешается?
Говорите.
А как же будет со мной?
Как со всеми. Вы раньше чем занимались?
Содержала веселый дом для приличных господ.
Явочная квартира у нее была, товарищ начальник.
Так вот, для всех установка моя одинакова. При хорошей работе срок условность. Я словам не верю. Вы мне на деле докажите, что стали людьми, людьми достойными войти в новую жизнь.
А если у меня нет желания входить в эту новую жизнь? Я имею в виду вашу новую жизнь.
Не хотите, не надо стать человеком, никто насильно вас заставлять не собирается. Значит, придется вам, гражданка Даль, в горах устраиваться основательно.
Да, старая демагогия. Все это фикция.
Одну минутку, одну минутку. Слушайте, Соня, Соня, давайте бросим эти заграничные выражения. Вы же не на конгрессе. Выслушаем показания нашего начальника. Он сразу, без волынки, раскололся насчет своих методов нашего перевоспитания. И этим мне уже симпатичен. Продолжайте, гражданин начальник.
Главное, я уже сказал, теперь мне хотелось бы послушать вас.
Наше дело не рассуждать.
Кстати, Чибисов, а что это вы перчатки штопаете? Не как на бал собрались?
Почти.
И куда? Кто пригласил?
Думаю, в Москву вернуться. В белых перчатках.
Под колокольный звон? Вряд ли это у вас получится.
Когда-то думал со звоном. Но в Москву я все-таки поеду. Повезу Гюзель.
Это что еще за птица?
Гюзель тонкорунный отца, товарищ начальников. Чибисов ее вырастил. Принцесса, а не животное. Хотели ее на выставку отправлять, ну и его с ней.
Главное овца, потом уже человек.
Соня! Соня! Мне придется сделать вам больно, сказать грубость. Вы же нарушаете дружескую атмосферу.
Ну что же, Чибисов, вы правы. И выставка откроется в Москве, и свобода, может быть. Все теперь в ваших собственных руках. А если уж совсем откровенно, то не пойму я вас. Вот читал я ваше дело. Вы интеллигент, ученый, капиталов не имели.
Да, я дворянин безземельный.
Вот-вот, а на советскую власть все-таки ополчились. И довольно серьезно.
Некоторые идейные расхождения. Но и с Антоном Ивановичем я не во всем был согласен.
Да разве Деникин имел какое-нибудь значение? Его дело заведомо было обречено на провал.
Прослушаем доклад о величии советской власти.
Все правильно, гражданин начальник. Верно. А советская власть, хорошая власть. Меня хоть и раскулачили, а я не против.
Это как же? Да что ж, значит, выходит, я зря колхозный амбар поджег.
Да их сила сейчас. Чего себе не зря на рожон перечь. Все равно ты совершил.
А то я уж подумал, ведь люди со мной действовали, Иван Семенович, хорошие, крепкие, уважаемые, богатые, исправные хозяева. Значит, правильно я их на суде не выставил.
Конечно, а то бы они пострадали. Ты же взял грех на себя.
Немного ли грехов на одного?
А за это он сдастся ему, как сказал Иисус Христос.
Лучше вспомнить слова нашего пророка.
Сколько раз я говорил вам, почтеннейшей мусульманской религии не приемлю. Считаю ее богопротивной.
Да? А где ты живешь? На чьей земле и среди кого? Собачий сын. Ты среди мусульман живешь?
Заткни глотку!
А на чьей земле? Огонь бородатый.
Я девчонка, в футбол играю. Тихо, тихо. Полагаю, что этот красивый богословский диспут можно считать закрытым. Вот для меня, например, есть только один бог. Это Фимка Юфиц Пересипи. О, это был божественный вор. Правда, его, в отличие от Христа, не распяли. В 25-м его безжалостно шлепнули чекисты.
Очень вам сочувствую. Итак, по-моему, вам все ясно. Только хорошая работа может помочь вам выйти из лагеря. Говорить долго не люблю, у вас рабочий день начинается. Идемте, товарищ Юнусов.
Ну что, поздравляю вас, господа. Вот мы и познакомились с новым начальником.
О, все едино.
Ну это как сказать, это знает только один черт.
Мы слушаем вас, Александр Павлович.
Товарищи, положение в лагере очень серьезное. Для меня совершенно ясно, что здесь существует какая-то организация. Она, очевидно, состоит из очень ограниченного числа людей. 5-6, не больше.
Кто же ее возглавляет? Ваши личные соображения?
Трудно сказать точно. Скорее всего, Софья Даль.
Так.
Но ясно одно. Компания сия не ставит своей задачи перебить охрану и сделать попытку освободиться. Из-за отсутствия дорог это все равно ничего не даст. Среди заключенных есть и такие, которые хотят честно отработать свой срок и выйти на свободу, так сказать, с чистыми руками. Отсюда крайняя и умелая законспирированность этой организации. Поэтому я считаю, что ее глава Софья Даль. Чувствуется опытная, профессиональная рука.
Тише.
Что такое?
Мамлюков, как там у тебя?
Все спокойно. Я просто склянку чуть не уронил.
Так вот, задача организации мне по-прежнему не ясна. Насчет бумаг, которые должны быть переданы в лагерь или находиться здесь, тоже ничего не известно.
Да. Сведений, прямо скажем, немного.
И все-таки я попытаюсь утверждать, что этих бумаг здесь нет, и пока они сюда не поступали. Во всяком случае, к заключенным. Я бы об этом так или иначе знал.
Александр Павлович, а каково ваше положение среди заключенных?
Ну, стараюсь не выделяться. Я заключенный, хоть и врач, но заключенный. Они мне доверяют, как собрату по несчастью. Не больше. В организацию меня никто не вовлекал. Не было даже малейшей попытки.
Это опять говорит о том, что им лишний человек не нужен.
Значит, вы думаете, что организация в лагере осуществляет связь между кем-то на воле и кем-то за границей?
Слишком много этих кем-то.
Александр Павлович, а что такое Юнусов?
Юнусов? Ну, при Гусеве был фактическим начальником лагеря.
Я ознакомился с материалами о нем. Все вроде бы правильно. Юнусов действительно давно работает в органах, хотя несколько несообразностей в его биографии есть.
Ах так?
Да. Он заявил, что его семью вырезали басмачи. Так оно и есть, это нам известно. Но оказывается, что у Юнусова имеется вроде бы и вторая семья, о которой он ни в анкете и нигде в других материалах не указывает.
Вы думаете, что Юнусов что-то скрывает?
А вы знаете, он производит впечатление очень расторопного и требовательного руководителя.
Но зачем ему быть другим? Если мы отбрасываем мысль о цели заговорщиков захватить лагерь, то это самая лучшая ширма. Юнусов и так хозяйничает в лагере.
Да, и к тому же делал все, чтобы Гусев уехал на равнину, а он остался бы здесь за главного. Но самое интересное, что за это время ничего особенного не произошло. Кроме истории с Гульнарой?
А что это за история? Побег, что ли?
Нет. Гульнара доверилась мне, что она хочет бежать из лагеря и попросила дать яд.
Так.
Или, вернее, огромную дозу медленно действующего снотворного для Мамлюкова. Мамлюков в тот день был в главном карауле. Это такое открытое место, что Гульнара не могла бы и шагу сделать за пределы лагеря. Поэтому единственным шансом для побега оставался лишь тот случай, если Мамлюков заснет. Я дал ей чай, в который положил нормальную, неопасную дозу снотворного.
Ну, а если Гульнара и была тем почтовым голубем?
Да, риск, конечно, имелся, но здесь надо учитывать другое.
Что другое?
А другое то, что она меня звала с собой.
Вас?
Вас?
Да, именно меня. У нее на это были причины. И никаких бумаг. Это мне точно известно. И ничего она о них не знала.
Товарищи, ну а мамлюков-то тогда зачем? И вообще все прочее.
Постой, Шарик. Я так понимаю, Александр Павлович. Вы очень хотели оставить Мамлюкова в лагере. В любом случае, он был нужен вам не только как наш сотрудник.
Правильно. Но и как работник охраны, которого завербовала организация. Они, по крайней мере, так считают.
Ах, вот в чем дело.
Так. Вот это тоже и говорит о том, что Гульнара не связана с организацией. Иначе зачем ей надо было усыплять Мамлюкова?
Вот именно. Но есть еще более важное. Гульнара не сумасшедшая, чтобы бежать в горы на неминуемую смерть. Она знала, как выйти из лагеря, какой тропой. А этого пути никто больше в лагере не знает.
Товарищи, ну так давайте перетащим ее в нашу веру.
Эта работа не такая легкая. И в ней есть свои сложности. Чисто национальные и личные, что ли.
Ну, а может быть, вы все-таки попробуете, Александр Павлович? Ведь вам это легче, чем нам?
Нет, мне это как раз сложнее всего. Нет, нет.
Понимаете, товарищи, какое важное дело сделала Гульнара. Она своим бегством предупредила нас, что защищенные этими горами, мы не можем здесь сидеть в безопасности даже зимой. И бежала она не на равнину, а за кордон. Что же получается? Значит, несколько месяцев мы будем отрезаны от наших и открыты для гостей из-за кордона. А если предположить, что материалы Гуляева уже в лагере, то мы с вами находимся чуть ли не в ловушке. И надеяться нам приходится только на самих себя.
Надеяться всегда нужно только на самих себя.
Ну, спасибо за поддержку.
Вот что я думаю, товарищ Рогожин. Вам стоит немедленно поговорить с Гульнарой самому. Может быть, она вам откроет такое, что не сказала мне.
Хорошо. А вы пока введите Шарика в курс дела. И еще. Подумайте о таком персонаже, как товарищ Гусельников Артем Иванович. Если ты все время будешь плакать, беседы у нас с тобой не получится.
Я боюсь.
Чего ты боишься?
Я из лагеря бежала, камнем тебя кидала. Боюсь, бить будешь.
Запомни, бить тебя никто не собирается. Хотя за попытку к побегу ты заслуживаешь строгого наказания. Но я тебя не накажу. Просто мне хочется, чтобы ты поняла, кто твои друзья... А кто враги? Вот когда разберешься, сама и выберешь себе дорогу. А погибнуть мы тебе все равно не дадим. Ну, скажи, куда ты бежала?
За кордон.
Тебя кто-нибудь послал туда?
Нет, я сама. Сестра у меня там. Ее муж тоже курбаши.
И тоже басмач. А значит, наш и твой враг. А почему ты именно сейчас решила бежать?
Не скажу.
Почему?
Стыдно.
Ах, вот как.
Только тебе скажу, начальник, ты добрый. Я полюбила.
Кого?
Илова. врача Сашу. Он такой добрый, большой, хороший.
Кого?
Не надо смеяться. Он меня тоже любит.
Ну, хорошо. Ну, влюбилась. А зачем же тогда бежать?
Я его звала с собой. Он нет, сказал, не пойду.
Ну, и ты бы осталась.
Нет, я бежала. Мне нельзя его любить. Я таджичка. Он русский, кофир.
Эх ты, да при чем же тут кофир? Вот будете с Иловым работать ударно, и свадьбу сыграем.
Свадьбу? Его ей.
Ну, конечно. Вот ты мне что объясни. Собиралась ты бежать за кордон, так? Но ведь это же невозможно. Ну, еще летом, в июле, а сейчас ведь скоро зима. Из лагеря ведь только одна тропа ведет вниз, да и та в город.
Ты добрый, ты нашей свадьбы хочешь, тебе скажу. Прямо около черной скалы по склону ущелья есть овечья тропа. Через пещеры ведет за кордон. Мой муж по ней несколько раз ходил.
И зимой?
Зимой труднее, но можно и зимой.
Вот как. Покажи-ка мне сейчас эту тропу.
Хорошо. Идем.
Что случилось?
Ну вот. Ну вот сюда. Несите сюда. Давай.
Червиш?
Мимо поста проскользнул.
Тихо. Он что-то хочет сказать. Ну, говори.
Начальник. Начальник.
Выйдите все. Ты только... Спокойно.
Бабу Юсуф сказал, Хусейн Бек выступает.
Когда?
Худое. Ранкун. Камес Саверкун.
Когда? Ты слышишь меня? Когда?
Эй!
Алексей Андреевич. Он, по-моему, умер.
Поднять всех по тревоге.
Есть, поднять по тревоге.
Кто стрелял в дервиша? Кто стрелял в дервиша?
Я вышел перед сном подышать воздухом. И вдруг вижу, какая-то зловещая фигура крадется к вашему окну. Ну, я окликнул его, он бросился бежать. Тогда я выпалил в него. Неужели попал?
Откуда у вас оружие?
Да вот, товарищ Юнусов выдал. Говорит, на всякий случай.
Ясно. Товарищ Гусельников, Артем Иванович.
Фу, черт, ну и погодка. Итак, наш срок приближается.
А что, уже получен приказ?
Будем считать, что так.
Смотрите, в случае неудачи большевики проведут в лагере... массовые расстрелы. Вы понимаете, какую ответственность берете на себя, отдавая такое распоряжение?
Я не привык иметь дело с трусами. Все нужно сработать без малейшего шума.
Шш. А тут шуми, не шуми, разницы никакой.
Вопрос только в том, чтобы нас не опередили. Не забывайте, это регулярная воинская часть с дисциплиной, полным вооружением и опытным начальником. А что у нас?
Десяток отчаянных, преданных делу...
Ну, будем точнее, не десяток, а 8 человек и сравнительно хорошо вооруженных.
Вот и надо.
Надо... Подождите. Надо смотреть правде в глаза. Наши силы в неожиданности, в стремительности.
Я говорю, что, может, надо дождаться подхода.
Тише. Тише.
Нет, показалось. Дождаться подхода ждать нельзя. А если Рогожин знает про тропу? Не забывайте, что мы в горах. Здесь, в стратегически точном месте, достаточно поставить двух стрелков, и эти два человека смогут сдержать натиск целого батальона. Не только что сброды этого Хусейн-бека.
Понятно. Но вы постараетесь рассчитать все возможные варианты. Этих двух стрелков быть не должно. И мы, очевидно, сможем захватить лагерь. Это понятно?
Как раз не все. Не все понятно. И в первую очередь, ну почему Рогожин действует так странно? Этот чекист был бы обязан, повинуясь простейшему здравому смыслу, взять половину лагеря под строжайший арест, закрыть все двери, входы и выходы, начать обыски, обыски и обыски. В конце концов, у него есть возможность расстрелять несколько человек, на всякий случай, пусть даже невинно.
Не надо так горячиться. Это, очевидно, сделали бы вы, если бы вам пришлось быть на его месте.
А вы?
Я тоже. Если говорить откровенно, нам часто и мешает эта наша ненависть. Она закрывает нам глаза на многое.
Оставьте эти эмоции. Тише. Очевидно только одно. У Рогожина есть рука. Или руки среди нас.
Удивительно. По-моему, наших-то людей сама жизнь проверила.
Ну, поживем, увидим. Так вы сообщайте мне обо всем подозрительном, о каждом человеке в отдельности.
Рогожин и Гульнара двинулись по направлению к Черной скале. В лицо хлестал мокрый ветер. Он гулко и яростно выл в отрогах гор и почти валил с ног. Огромные валуны преграждали путь. Рогожин смотрел и поражался, как в этом невообразимом хаосе камней Гульнара безошибочно находила дорогу. Он невольно любовался ею, когда молодая женщина легко, с врожденной грацией, перескакивала с камня на камень, оглядываясь на идущего сзади Рогожина.
Видишь, начальник, это и есть Черная скала!
Мрачное местечко! Почему такой черный камень?
Старики говорят, это пупок дьявола. Там сердце, а тут пупок. Оттого и камень такой черный.
А пещера где?
Вон за этим поворотом. Видишь?
Через эту щель только Джайран пройдет.
Это она только здесь такая узкая. А внутри высокая, большая. И всю дорогу так.
Идем посмотрим.
Лучше не надо, начальник.
Почему?
А если там кто-нибудь есть?
А ты что-нибудь знаешь?
Нет.
Ну тогда ничего, не бойся. Мы далеко вглубь не пойдем. За кордон уходить не будем.
Стоит вон там за уступом.
Тебе показалось.
Видишь, тень мелькнула.
В сторону.
Зачем?
Подстрелить могут.
А если это шайтан? Бисмиллахир рахманир рахим. Худой худо вандо. Мародер паногат никактор.
Эх, а бы черта было бы не так страшно.
Не надо так говорить. Бисмиллахи рахману рахим. Худою худованду. Мародер по ногу от него.
Да постой ты. Я сейчас посмотрю.
Не уходи, я боюсь.
Спокойно.
За камнем никого нет. Только вот откуда здесь окурок взялся? Шайтаны вроде не курящие.
Тень у выхода мелькнула. Ушел.
Ушел? Постой, ты же вся дрожишь. Как бы не простудилась.
О, хорошо бы. Худой, худой, вандо, морогышку. О, Аллах, пошли мне болезнь долгую, но не тяжелую. Я бы тогда все время в лазарете лежала. Врач Саша меня лечил и всегда оставался со мной. Я бы могла его каждую минуту видеть.
Гульнара, видно, здорово тебя прихватило, раз сама себе болезни желаешь.
Товарищ начальник, тут заключенный к вам. Пропустить?
Да, пропустите.
Есть.
Приглашаете?
Давид?
Я. Давид Копперфильд, герой романа, но не Диккенса, собственной персоной. И прямо к вам, гражданин начальник. Не нарушил покоя? Если так, то я немедленно скрываюсь.
Ничего, ничего. Ну что же, садитесь, герой романа.
Благодарю, я тронут. Понимаю, вы хотите объяснение моего жутко неожиданного визита. Интересуетесь?
Да. Любопытно.
Пожалуйста. Так вот, от имени моих корешей уполномочен уведомить вас, гражданин начальник, что нам скучно.
А мне, вы думаете, весело?
У вас есть свобода, а у нас ее нет.
А моя свобода из-за вас, чертей, тоже достаточно относительна.
Так дайте нам песню и насладитесь ею сами. Нет, это серьезно, гражданин начальник. Небольшой концерт собственными силами еще никому никогда не вредил.
А что в программе?
Ну, что в программе? Федя сыграет на гармошке. Но я немножечко спою такой городской фольклор, любимые песни ушедшего в прошлое мира, и все.
Концерт, говоришь?
Да.
Ну, а почему бы и нет? Я лично приду.
Извиняюсь, гражданин начальник. Может, вы имеете свой концертный номер? Войдите в программу, так сказать, большими буквами, полный сбор обеспечен.
Я, да ты что?
А почему нет? Ваш предшественник, товарищ Гусев, например, великолепно свистел. Помните, как я его объявлял? Алябьев, Соловей.
Ну, хорошо. Разрешаю вам концерт.
Мерси, как говорят у нас в Лангероне. Спите спокойно, дорогой товарищ начальник.
Ну и когда же вы решили?
Да может, хоть завтра.
Послушай, Давид Борисович.
Слушай.
Мне бы хотелось тебе задать один серьезный вопрос.
Да.
Ты что-нибудь замечаешь?
И где?
Среди заключенных.
Я вас уважаю, гражданин начальник. Но закладывать товарищей – это не моя специальность. Разрешите идти?
Нет. Товарищи. Ну, хорошо, я буду говорить с тобой откровенно. Хотя и не имею на это права. Слушай, в лагере существует антисоветская организация, которая надеется соединиться с басмачами и с ними уйти за кордон. Теперь выбирай. Или ты будешь с ними и тоже в случае победы уйдешь, или ты останешься заключенным, но честным человеком, и чем сможешь, будешь помогать советской власти.
Постойте, это же несколько меняет дело. Я вор, гражданин начальник, даже бандит, но я ведь тоже патриот и никогда не был падлой.
Отсидеть.
Минутку, Леня. Так что идите, Давид, отдыхайте.
и готовьтесь к вашему концерту.
Хорошо, я постараюсь. Алексей Андреевич, до свидания.
Это что еще за представление?
Потом. Сначала доложи о главном.
Алексей Андреевич, пост у Черной скалы поставлен, и вместе с бойцами на посту остался Закир.
Проводник?
Да. Он говорит, что он это место хорошо знает. Правда, о тропе через пещеру не слыхал.
Но прежде чем ставить его на пост, ты должен бы посоветоваться со мной.
Ну что вы, Алексей Андреевич, Закир свой парень.
Ну ладно, Закир так Закир. А вот что касается этого концерта, знаешь, Шарик, тебе снова придется заболеть.
Ну, знаете, Алексей Андреевич, мне уже никакая болезнь в голову не лезет. Не знаю, может, тиф.
Ну ничего, потом выберем. Товарищ боец!
Слушаюсь.
А тут моему помощнику что-то нехорошо, видимо, сердцем. Срочно доставьте сюда врача, заключенного Илова.
Есть!
Что произошло?
Очень интересные новости, Александр Павлович.
Какие же?
Гульнара указала мне тайную тропу за кордон.
Вот это здорово!
Она находится около Черной скалы и проходит через огромную пещеру.
А что я вам говорил? Так, а подорвать эту пещеру нельзя?
Нет, у нас очень мало взрывчатки, практически ее нет.
Ну, а пост выставлен?
Конечно. И я очень надеюсь на него. В таком месте, как эта пещера, несколько человек могут задержать большой отряд. Ну, а по тревоге мы подоспеем снарядом охраны.
Товарищи, а может все-таки заминировать нам вход хотя бы тем количеством взрывчатки, что у нас имеется, а?
Да, хорошо бы, но не это сейчас главное.
Ну, а что у нас главное?
За одним из камней я нашел окурок. Кто-то бросил его, и я, кажется, спугнул этого человека.
Значит, этот человек мог видеть вас около Черной скалы. Естественно, сделает вывод, что вы знаете о существовании тропы. Тогда он не будет медлить. Что же, может, это и к лучшему.
Так, а курочек-то от папиросы люкс. Таких у нас заключенные не курят.
Ну, а какие ваши сведения, товарищ Илов?
Гуляевских бумаг у Гусельникова нет. Мы с Мамлюковым проверили это несколько раз. Нет бумаг, вот он и нервничает. А бумаги Гуляева как в воду канули.
Значит, их нет ни у нас, ни у них. А может, они просто не попали в лагерь?
По некоторым данным, мне кажется, что попали. Но как и у кого они находятся, этого мы не знаем.
А вы знаете, Алексей Андреевич, я думаю, что теперь мы можем арестовать Гусельникова.
Нет, именно теперь мы и не будем этого делать.
А потом, как я понимаю, Гусельников сам лихорадочно ищет бумаги Гуляева. Он ведет нас в этих поисках, сам того не подозревает.
Вот именно, и помните, товарищи, наша основная задача – это найти бумаги Гуляева, раз, и данные о месторождении, два. Ради этого мы пойдем на все.
Что, даже на захват лагеря Басмача?
Если будет нужно, да. Другого выхода у нас нет.
Конечно, это крайний, самый крайний случай.
Не будет медлить этот человек.
Да, не будет.
Ну что же, незадолго до вашего прихода, Александр Павлович, ко мне заходил Давид, этот по кличке Копперфильд.
Так, так, так.
Приходил со странным предложением устроить завтра концерт силами заключенных.
Ну, я думаю, что Давид не тот, которого можно подозревать.
Да, он не тот. Но кто-то мог внушить ему эту мысль.
Что же вы предлагаете, Алексей Андреевич?
Во-первых, если они хотят нанести удар, пускай наносят. Они откроют себя, и маски будут сорваны. И вот тут-то надо вовремя перехватить их руку.
Хорошо, а насколько это нас продвинет бумагам Гуляева?
Пока я не знаю.
Хорошо. А какие наши меры предосторожности?
Шарик болен, поэтому на концерт не идет.
Так.
Марьяшкин с бойцами отправляется будто сменять дальние посты. После начала концерта Шарик незаметно стягивает всех вокруг барака.
А если Хусейнбек прибудет раньше?
Ты думаешь, что пост не сможет его удержать?
Но именно в этот момент, не ожидая концерта, заговорщики могут ударить нам в спину.
Ну как они могут быть вооружены? Хоть примерно.
Я думаю, огнестрельное оружие будет у человека семи, не больше.
Товарищи, а что если произвести внезапный обыск? А?
Тогда мы открываем свои карты. Ни мамлюков, ни тем более я не знаем, где они хранят оружие.
А я почти уверен, ни их организация, ни гусельников не знают, где находятся бумаги. И по расчетам их руководства не должны знать. Это же все только отвлекающий маневр.
Не слишком ли тонко, по-вашему, они работают?
Конечно, пока это только предположение, но и его отбрасывать нельзя.
Итак, товарищи, какова будет моя роль?
Не выдать себя. Ни в коем случае. Для всех вы до крайнего момента только заключенный. Кто там?
Гусельников.
Кто?
Руками машет.
Входите, входите, Артем Иванович.
Когда я уходил, он с увлечением читал.
Шарик, ложись.
Есть.
На всякий случай.
Ладно.
Ради бога, простите, я хотел узнать о здоровье товарища Шарика.
Пожалуйста. Сердечная недостаточность. Очевидно, действует высокогорье. Придется недельку ему полежать.
Грустно, грустно. Но дело молодое. Организм привыкнет, и все пойдет по-старому. То есть я хотел сказать, по-молодому. Я вот тоже, когда в первый раз...
Я вижу, у вас еще какое-то дело есть.
Дело? Преферанс. Может, втроем пулечку запишем, а?
Да, откровенно говоря, устал я.
Боитесь проиграть, да?
Да, боюсь.
Ну, конечно, устанешь, если совершать такие далекие прогулки.
Это вы на что намекаете?
Ну, просто я вас сегодня видел, Алексей Андреевич. Видел гуляющим с одной молодой особой. Ах, Господи, ну все мы грешные, все мы мужчины. Да-да, видел, видел. И притом довольно далеко от лагеря.
Ну, где же именно?
Да, около Черной скалы. Я, видите ли, тоже люблю побродить. Но вы были не одни. Я решил не мешать вам своим обществом.
Вот правильно говорят, даже у стен есть уши и глаза. Смутили вы меня, Артем Иванович. Даже покурить захотелось. Не угостите?
А дымить-то здесь можно, доктор? Да.
Ну ты уж извини, Шарик.
Ничего, ничего, товарищ, курите.
Ну, прошу. Случайно утром на дне чемодана обнаружил.
О, люкс?
Да-да, именно. Покупал еще в Душанбе. Так значит, пулечка не вытанцовывается, а? Тогда пойдемте спать, доктор, а?
Да, пойдемте.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Ну вот вам и окурочек, Алексей Андреевич.